Челночным рейсом JAL прибыла группа из Лондона. Четверо тощих парней с гипертрофированным чутьем на рынок и, казалось, полным отсутствием эмоций. В общем, хорошо отлаженная, смазанная машина. Я усадил их рядом, в одинаковые кресла, в студии автопилота. Намазал виски соляной пастой, прилепил электроды и прогнал им смикшированный вариант того, что готовилось как короли грез. Вернувшись в реальный мир, они загомонили все разом на этакой британской разновидности тайного языка, с которым знакомы лишь студийные музыканты, замахали руками и полностью забыли про меня. Но я кое-что разобрал и понял, что они в восторге. По их мнению, получилось просто здорово. Так что я подхватил куртку и смылся. Пасту могут и сами стереть. В тот вечер я видел Лайзу в последний раз, хотя и не собирался с ней встречаться. Мы возвращаемся назад к рынку. Рубин звучно переваривает обед. В мокром асфальте отражаются красные тормозные огни машин, а город за рынком кажется чистенькой скульптурой, высеченной из света. Ложь, в которой сломленные и потерянные зарываются в гоме, растущем словно слой гумуса у подножия стеклянных башен. «Мне завтра нужно во Франкфурт собирать скульптуру. Хочешь со мной? Я могу оформить тебя как техническую службу». Он ежится и втягивает голову в пятнистую куртку. «Платить не могу, но авиабилеты за счет фирмы, а?» Странно слышать от Рубина такое предложение. Но я знаю, что он за меня беспокоится. Думает, я слишком завожусь из-за Лайзы. Это единственное, что пришло ему в голову. Вытащить меня куда-нибудь из города. «Во Франкфурте сейчас холоднее, чем здесь». «Но тебе не помешало бы сменить обстановку, Кейси? Я не знаю». «Спасибо, но у Макса для меня много работы. Автопилот теперь известная фирма. Люди прилетают со всех концов света».
«Ну-ну».
Оставив музыкантов в автопилоте, я отправился домой. До четвертой дошел пешком, а дальше поехал троллейбусом. Мимо витрин, которые я вижу каждый день. Ярких, расцвеченных, веселых. Одежда, обувь, дискеты, японские мотоциклы, похожие на чистеньких эмалированных скорпионов, итальянская мебель. Витрины меняют тут каждый сезон, да и сами магазины. Одни закрываются, другие открываются. Чувствовалось, что все происходит в предпраздничном режиме. Больше людей на улицах. Многие парами быстро и целеустремленно шагают мимо ярких витрин куда-то, где продается именно то, что нужно подарить тем-то и тем-то. Половина девушек в высоких, выше колен, дутых, стеганых сапогах из нейлона. Мода пришла из Нью-Йорка прошлой зимой. И Рубин говорит, в этих сапогах они выглядят так, будто всех слоновость хватило. Вспомнив об этом, я невольно улыбнулся. И тут вдруг до меня дошло, что все кончилось. Что с Лайзой я расквитался. Что теперь ее утянет в Голливуд так же неотвратимо, как если бы она сунула ногу в космическую черную дыру. Утянет немыслимой силой тяготения больших денег. Поверив, что она уже ушла из моей жизни, уведена, я расслабился, снял оборону и почувствовал к ней жалость. Но только чуть-чуть. Потому что не хотел, чтобы что-нибудь портило мне вечер. Я хотел гулять и веселиться. Со мной этого уже давно не было. Я вышел на своей остановке. Лифт сработал с первого раза. Хороший знак, подумалось мне. Поднявшись домой, я разделся, принял душ, нашел чистую рубашку и разогрел в микроволновке несколько буррито. «Приходи в себя», — посоветовал я своему отражению, бреясь перед зеркалом. «Ты слишком много работал, твоя кредитная карточка растолстела, и пора это поправить!» Буррито напоминал по вкусу картон. Но я решил, что мне это даже нравится, потому что они такие агрессивно обычные. Машина у меня была на ремонте в Бернаме, водородный бак стал протекать, так что везти не придется. Можно будет пойти и нарезаться от души, а утром позвонить Максу и сказать, что приболел. Выступать он не станет, я у него теперь примадонна. и Макс мне кое-чем обязан. «Слышишь, Макс, я тебя теперь вот так держу», — сказал я, достав из морозильника запотевшую бутылку московской и обращаясь за неимением Макса к ней. «Никуда ты теперь не денешься. Я 3 недели подряд редактировал «Грёзы» и «Кошмары» одной очень сдвинутой особы, Макс. Для тебя, чтобы ты толстел и процветал, Макс!» Я налил на 3 пальца водки в пластиковый стаканчик, оставшийся от большой гулянки, что я устраивал с год назад, и пошел обратно в гостиную. Иногда мне кажется, что тут вообще никто не живет. В смысле, живет, но он никто. Не то чтобы у меня беспорядок, нет, в общем-то, я неплохо справляюсь с уборкой, хотя делаю это скорее по привычке. Даже пыль на рамах сверху не забываю стирать и все такое. Но временами мне вдруг становится здесь как-то зябко, неуютно. Тут ничего нет, кроме самого обычного набора самых обычных вещей. Не то чтобы мне хотелось завести кошку, горшки с цветами расставить или еще что-то. Просто иногда я думаю, что тут мог бы жить кто угодно. Все так взаимозаменяемо. Моя жизнь и ваша, моя и чья-то еще. Я думаю, что Рубин именно так жизнь воспринимает. Но для него это источник силы и вдохновения. Он живет в чужом мусоре, и все, что он тащит домой, было когда-то новеньким и блестящим. Что-то для кого-то значило, пусть хоть и недолго. Вот он и собирает хлам в свой идиотский грузовик. Свозит к себе и выдерживает до поры до времени, как в компостных кучах. Пока не придумает что-нибудь новое, куда этот хлам можно употребить. Рубин как-то показывал мне свою любимую книгу по искусству 20 века. Там была фотография движущейся скульптуры под названием «Мертвые птицы снова летят». Это такая конструкция, которая крутила на веревочках трупики мертвых птиц. Рубин улыбнулся и кивнул. Я почувствовал, что он считает автора своего рода духовным наставником. Но что он подумает, глядя на мои плакаты в рамах, на мой мексиканский диван, на мою кровать из темперлона? Впрочем, решил я, он-то, возможно, и придумает что-нибудь необычное. Вот поэтому он известный художник, а я нет. Я подошел к окну и прижался лбом к стеклу, такому же холодному, как стакан у меня в руке. «Пора двигаться», — подумалось мне. Первые симптомы болезненного страха перед городским одиночеством. А это легко излечивается. Допиваешь и идешь. Нарезаться как следует мне в этот вечер так и не удалось. Но здравого смысла я тоже не проявил. Надо было плюнуть, пойти домой, посмотреть какой-нибудь древний фильмец и завалиться спать. Однако напряжение, копившееся во мне все эти 3 недели, гнало меня дальше, как пружина механических часов. И я продолжал слоняться по ночному городу, по большей части наугад, и время от времени добавлял то в одном баре, то в другом. Вот в такую ночь, казалось мне, легко ускользнуть в другой континуум, в альтернативный мир, где город выглядит точно так же. Но там нет ни одного человека, которого ты любишь или знаешь. Нет никого, с кем бы ты хоть однажды заговорил. В такую ночь можно зайти в знакомый бар и обнаружить, что там заменили весь штат. А затем ты вдруг осознаешь, что и зашел-то лишь для того, чтобы увидеть хоть какое-то знакомое лицо. Официантки, бармена, кого угодно. Веселью это, как известно, не способствует. Я, однако, не останавливался. Побывал уже в 6 или 7 заведениях, и в конце концов меня занесло в какой-то клуб в западной части города. Выглядел он так, будто обстановку там не меняли еще с 90-х годов. Облупленный хром поверх пластика и размытые голограммы, от которых, если пытаться разобрать картинку, начинает болеть голова. Кажется, Барри мне об этом заведении рассказывал, но убей бог, не знаю зачем. Я огляделся и ухмыльнулся. Если специально ищешь какую-нибудь унылую дыру, то лучше места не найти. «Да», — сказал я себе, усаживаясь на угловой стул у стойки бара. «То, что надо! И грустно, и гнусно!» Настолько гнусно, что я, может быть, сумею остановить свое падение в эту бездонную дерьмовую ночь. Тоже неплохо будет. Вот сейчас приму еще на дорожку, повосторгаюсь этой пещерой и на танец домой. Тут я увидел Лайзу.